Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, и сегодня с нами заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий. Здравствуйте, Павел Игоревич.
Добрый вечер.
Сегодня с нами адвокат Николай Полозов. Здравствуйте, Николай Сергеевич.
Добрый вечер, Николай сегодня... Николаевич.
Николай Николаевич, конечно же, сейчас все немедленно исправим. Николай Николаевич Полозов сегодня с нами, адвокат. Сегодня будем обсуждать права человека в Российской Федерации. Все это после Совета по правам человека, на котором присутствовал в том числе и президент Российской Федерации Владимир Путин. И там много нелестных отзывов прозвучало в адрес состояния дел с нашим правозащитным движением, с правами человека вообще в Российской Федерации, с тем, что происходит в наших судах, с тем, что происходит в наших следственных изоляторах, тюрьмах, ну и так далее, и тому подобное. Вот об этом сегодня и подискутируем, попытаемся понять, как глубоко мы в или как хорошо у нас. В общем, начнем с заявления позиции. Павел Пятницкий будет первым. Павел, пожалуйста.
На крайнем заседании СПЧ ряд тех, кто называет себя правозащитниками, действительно высказывались и высказывались негативно. И прежде всего, я, ознакомившись со стенограммой заседания СПЧ, не увидел там того, что они поднимали бы какие-то вопросы, проблемы, предлагали бы механизмы решения, да, я увидел там только обиду людей, которые, некоторые из которых не прошли в новый состав УНК, я увидел там огульную критику и клевету, в том числе в адрес новой комиссии, общественно-наблюдательной комиссии Москвы 4-го состава, в которую не попала, в частности, журналистка Елена Масюк, которая входит в СПЧ. Я увидел там, не увидел там отчетов о работе членов СПЧ, и когда они заявили о том, что общественный контроль провален, что новые составы ОНК не могут работать, не смогут профессионально отстаивать права граждан, то я удивился и подумал, ну вы же только в этот созыв не прошли. То есть 8, там, 10 лет вы работали, а чего же вы не изменили, не убрали перелимит, не по всем СИЗО, не вылечили больных, не внесли каких-то рационализаторских предложений, самое главное, не реализовали их. То есть этого ничего нет. Сейчас позиция СПЧ такова, что вот мы настоящие правозащитники, мы умницы, мы хорошие, мы красивые, а все остальные не могут этого делать.
Так, между человека, тем, что у нас? Что,
между
хорошо,
тем,
что ли?
Между тем, вот та же Елена Масюк, которая критиковала ОНК Москвы 4-го состава, за месяц работы с 1 ноября 2016 года, как была сформирована комиссия, за месяц работы комиссии я посетил больше, чем она за год мест принудительного содержания, за минувший год. А суммарно члены УНК Москвы 4-го состава посетили больше, чем она сделала за 3 года.
С правами человека что?
Как понять, что?
Ну что, у нас все хорошо, что ли?
Нет, конечно, мы занимаемся
работаем?
Этим. Работаем.
А претензии все беспочвенны.
И есть уже улучшения, есть решаются вопросы. Претензии они могут быть, но они не должны быть к нам и не должны быть клеветой.
Это заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий. Сейчас слово уже Николаю Полозову. Николай Николаевич, пожалуйста.
Да, ну, я прежде всего практикующий адвокат по уголовным делам. Вижу все эти истории своими глазами. Что касается встречи Совета по правам человека с президентом, ну, на мой взгляд, это прекрасно разыгранная мизансцена. Замечательный царь и плохие, злые, глупые бояре, которые издеваются над людьми, вот, и которых надо приструнить. Вообще, в нормальных системах такого не бывает, чтобы приходили там, к президенту, к премьер-министру и начинали какие-то конкретные частные вещи рассказывать, ужасы вскрывать. Даже до такой степени доходит, что сам Владимир Владимирович признался, что у него волосы дыбом встают. В нормальных системах существует отлаженная рабочая система, а у нас этой системы нет. Точнее, у нас система сложилась совершенно неотлаженная, совершенно нерабочая. И кому предъявлять эти претензии? Правозащитникам этим несчастным? Ну, их уже лишили иностранного финансирования. Они уже находятся на государственном финансировании и не могут слово пикнуть, потому что понимают, что лишатся этого финансирования. За 17 лет можно было отладить систему. Этого сделано не было. И мы, каждый год, из года в год сталкиваемся с этими вопиющими фактами. С пытками в пенитенциарной системе, с пытками на предварительном следствии, с совершенно неправосудными приговорами. У нас совершенно дикая ситуация, когда судьи назначает президент своим указом, а снять может председатель суда. И судьи ходят под этим председателем, боятся слова поперек сказать. Поэтому, на мой взгляд, ситуация с правами человека ухудшается. И прежде этого всего это связано именно с таким ржавлением системы.
Ржавлением системы защиты прав человека в Российской
Федерации. Именно так.
Да, это Николай Полозов, адвокат. Ну и сейчас уже начнем, переходим к дискуссии. Напомню слушателям на всякий случай, что Павел Пятницкий утверждает, что у нас ситуация с правами человека улучшается. Николай Полозов говорит, что ухудшается. Поехали.
Ну вот смотрите, Николай Николаевич, я сказал, я практикующий адвокат. Вот я цитату из интервью привожу. Чтобы получилось оправдать кого-то, у меня такого не было. У нас очень низкий процент оправданий в России, ничтожный. У некоторых адвокатов раз здесь 15 лет одно оправдание бывает, и это праздник. Описывает свою деятельность Полозов. Это цитата прямая, да, из его интервью. Но смотрите, не лучше ли тогда и адвокатам, там, я ничего против вас не имею, Николай Николаевич, как против специалиста, может быть, но если фермер не получает урожай 15 лет, ну, надо, значит, завязывать, надо что-то делать другое, идти трактористом работать, еще кем-то. То есть говорить о том, что система не работает, и бояре плохие, а царь хороший, и СПЧ жалуется царю, то вы тем самым подтверждаете, грубо говоря, поддерживаете меня, что СПЧ сейчас не выполняет своих функций. Он должен дать механизм, он должен рецепт дать. Не говорить, что вот там у дяденьки в суде. Что касается судей, председатель суда не может снять.
Нет, Павел, квалификационная Павел, если я правильно понял Николая Николаевича, замечания были следующие. Слушайте, сделают все возможное для того, ну, бьют по рукам фактически правозащитникам, чтобы они не смогли эффективный механизм выработать.
Смотрите, вот о чем речь. Те, кто называет себя правозащитником, сами бьют себе по рукам. К примеру, Масюк не попала в УНК 4-го состава. Общественная палата сказала, что давайте мы в январе проведем донабор, и вы заново подадите документы, мы возьмем вас, донабор проведем. Вместо этого что начала делать она? Другие люди, наши коллеги, готовят документы. Она начала оскорблять, клеветать, предлагать секретарю, они там, правозащитники эти, начали предлагать секретарю палаты в лицо плюнуть. Это что, конструктивный подход?
Это нет. Павел Пятницкий, сейчас уже обращаюсь к Николаю Полозову. Может, правда сами виноваты, в том числе и правозащитники, превращают свою правозащитную деятельность в политический капитал. Кто-то пытается это вообще монетизировать. Что уж греха таить?
Нет, ну, чтобы было понимание, я-то занимаюсь политическими делами. В таких делах никого не оправдывают. Вот я думаю, что Павел не переведет ни одного приговора по политическому делу, когда кого-нибудь оправдали. Но я вижу свою задачу не выигрывать у шулеров. Да? Это фактически сидят люди, у которых не только тузы на руках, они джокеров под столом рисуют и сразу выкидывают. У шулеров выиграть невозможно. Но спасти людей можно. Например, Надежда Савченко была спасена. Ее помиловал в итоге президент и отпустил. Да, моя доверительница. Почему помиловал? Да потому что была создана юридическая и политическая конструкция такая, при которой ее выпустили. То же касается и Кайсера Джамилова, сына Мустафы Джамилова, лидера крымских татар, которого вообще сюда привезли из оккупированного Крыма в надежде на пожизненное лишение свободы. Сейчас он в Киеве. Уже сейчас в Киеве. Я его отвез домой.
А ваша заслуга в чем?
Моя заслуга в том, что я, ну, скажем так, осуществлял юридическую платформу, на которой выстраивались соответствующие политические конструкции. В политических делах нельзя выиграть юридически, можно только политически. А это значит определенные манипуляции интересами как российской власти, так и оппонентов.
Тогда вы как юристы и не нужны толком-то.
Нет, понимаете, а как будут вести политические переговоры без юридической основы? Скажут, все нормально. А когда мы выворачиваем наизнанку, все видят, что эти дела абсолютно не имеют под собой никакого реального законного основания, естественно, при этом вести политические переговоры гораздо проще.
Но смотрите,
сейчас Павел
Пятницкий. Что касается политических, меня всегда умиляло то, что когда какие-то неадекваты, которые зачастую не имеют там ни образования, нигде не работают, шарятся по митингам, бросают сотрудников полиции камни, там, оскорбляют действующую власть, они себя считают политическими. Савченко, правильно, и этот сын татарского лидера из Крыма, да, они политические, но здесь заслуга ни Николая Николаевича и никаких юристов. Они стали разменной картой. Для чего? Допустим, моя позиция, я бы никогда не помиловал.
Подожди, а почему Десенцов сидит? Почему он не разменная карта? Или никогда. Клых сидит, или Карпюк, и другие украинцы. Почему моих выпускают, а остальные сидят? В чем цимис-то?
В смысле, в чем цимис? Потому что
да
они
потому
рядом
что я
с Савченко.
В этих делах участвую,
ну,
поймите.
Думайте так. Но они рядом с Савченко не стояли. Потому что Савченко действительно, она такая трехголовая гюрза какая-то, да, которая сейчас еще и Украина хапнет от нее. Поэтому нам, в принципе, она не нужна. И с точки зрения политической президента нашего понять можно. Выкинул ее отсюда и все. И утихомирилось чуть-чуть мировое сообщество.
Как, я просто уточнил.
Подождите, а в чем проблема? Они убивали, или по их наводке
а
убивали наших граждан.
Что кого-то там убивали. Я вот по материалам дела Савченко видел, что дело сфабриковано. Просто
ну,
тупо
так это
сфабриковано.
Ваше,
мало
же,
того, сейчас я защищаю крымских татар. Да?
Да, да.
Простой пример. Простой пример. Исследуем видеодоказательства. Да? Открываем, значит, конверт, распечатываем то, что следователь сделал. Включаем файл, смотрим, файл создан через год после того, как произошло событие. Это что, не фабрикация разве?
Меня вот что интересует. Сейчас мы уходим куда-то, знаете, в сторону обсуждения Надежды Савченко. Но история-то в том, что правозащитное движение в Российской Федерации не замыкается только на тех делах, которые связаны, например, с Украиной. Поэтому, если мы говорим о некой динамике, хотелось бы слышать от вас какие-то конкретные факты. Когда Николай Полозов говорит, что у нас все становится только хуже, а Павел Пятницкий говорит,
ну,
что
факты,
у нас
давайте.
Становится лучше.
Ну,
давайте.
Павел Пятницкий ну, дает вам факты. Сейчас Елена Масюк, Елена Масюк сказала.
Почему? Можно без Масюк, пожалуйста.
Да, я объясню, потому что почему без нее? Она же и она же первая была, кто на СПЧ очернил нас и сказала, что ничего не делается.
У вас какая-то личная просто к ней неприязнь.
Конечно, конечно.
Слушателям, потому Масюк что... явно неинтересно
услышьте.
Слушать. Давайте говорить
хорошо,
о проблеме.
Вот говорим о проблеме, о правозащитниках. Тех, кто не прошел. На всех у меня имеются там материалы со всей страны. Я это публиковал в Фейсбуке. То есть в отношении многих правозащитников есть решение судов, их ловили на проносе запрещенных вещей, там, телефонов, наркотиков, в колонии, в изоляторы. То есть поэтому они не прошли. Да? Некоторые активно сотрудничают с западными разведками. То есть есть даже такая информация. И сейчас, когда они не прошли, они говорят, что власть... зачищает общественный контроль. На мой взгляд, власть очищает общественный контроль, и мы, как, которых они подают, как типа, что мы подлизы власти, нет. Мы ставим вопросы, мы делаем людям инвалидность, мы освобождаем по третьему, по 54-му постановлению, мы бьемся за тех, кто содержится под стражей, хотя мог бы быть дома, когда этапируют практически парализованных.
Не,
это
не,
все
я
делается.
Вот важно, сейчас это стало проще делать, я правильно
конечно,
понимаю?
Конечно, конечно. Это стало проще делать, и ФСИН слышит. И вот, допустим, если мы с Дадиным возьмем, вот разница нормальной правозащиты и мнимой. Потому что они подняли шум, сделали из мухи слона, в итоге сами поняли, что, так сказать, малость фантазер, товарищ Дадин. А мы вместе со ФСИНом тесно работали и будем помогать всем. И политическим, и неполитическим.
Это Павел Пятницкий, обращаемся уже к Николаю Полозову.
Да,
конкретно
но...
факты того, что стало хуже, давайте.
Ну, простые примеры. После того, как Россия, ну, с точки зрения России присоединилась, с точки зрения мирового сообщества оккупировала Крым, там существенно произошло ухудшение с правами человека, в том числе, в основном, с крымскими
вот
татарами.
Вот как Елена Масюк у Павла, так у вас обязательно формулировка «оккупированный Крым».
Ну, я просто сейчас в Крыму работаю, поэтому да. приходится угу. часто о нем говорить.
А для вас оккупированный?
Для... Ну, он не для меня, он для ООН оккупированный, понимаете?
Почему
ООН,
крымские вы... татары? Потому что как вы их боялись?
Потому что крымские татары, по всей видимости, вызывают какую-то неприязнь у наших органов. Там не только крымские татары, вот эти вот диверсанты, да, людей просто пытают. Причем последних этих пытали жестко, с электричеством, с удушением, половые органы там привязывали какие-то, значит, электроклеммы запускали это все. Для чего?
Это доказано точно?
Ну,
почему
по...
вы должны верить вам на слово? Да?
Ну, сняты,
слушайте,
побои.
Там на видео видно, что у человека все лицо разбито. О чем можно говорить?
Нет, наверное, Дадин сказал, что его били 10-12 человек,
сейчас.
Но он чистый, а
я
они...
не про Дадина, конкретно про этих людей. В Крыму ОНК нету вообще. Вообще нет. Регион, в котором правозащиты вообще никакой. Если мы идем по колониям, да, проводится работа. Сажают сотрудников колоний, которые избивают заключенных. Но, понимаете, это вершина айсберга. Посадили 10, а избивали 1000. И когда правозащита замещается различными организациями, типа офицеры России, оттуда люди приходят, да, из МВД, бывшие офицеры. Вот. И что, получается, офицер не будет прикрывать другого офицера, того же ФСИНовца или того же следователя МВД или Следственного комитета?
Не будет. То есть, можно сразу по ходу ремарку?
Давайте я закончу.
Давай. Сейчас.
Вот. И получается, что даже та условная кастрированная правозащита, которая у нас еще осталась, эти несчастные старички, которые, значит, в надежде получить кремлевский грант, там скачут на задних лапах перед Путиным, даже их уже замещают конкретными кадровыми решениями, фактически получается одна система. И те, кто проверяют, и те, кто совершают правонарушения в отношении тех или иных лиц.
Это Николай Полозов, сейчас Павел
Пятницкий. Смотрите, вот Николай сказал, в ОНК нет в Крыму. Объясняю, почему нет. Потому что после того, как Крым вернулся в состав России, именно вернулся, а не присоединился и не оккупирован, а вернулся в состав России.
Это ваше мнение личное.
Там стали действовать российские законы. А по закону члены ОНК, чтобы организация тебя выдвинула, организация должна соответствовать ряду критериев. То есть таких организаций в Крыму не было, потому что раньше он был в составе Украины. Сейчас эта ситуация меняется, и общественная палата сделала там послабление для организации и прочее. Что касается бывших сотрудников СИН, я вам скажу так, что первые, кто криком кричат, протестуют и возражают против того, чтобы бывшие сотрудники ФСИН входили в составы ОНК, это руководство ФСИН. И почему? Потому что когда я разговариваю с руководством ФСИН России, они говорят: Павел, поймите, если человек у нас в системе работает, он работает до пенсии, если он там не подлец, не негодяй, там мы его не уволили, не выгнали. Если, говорит, мы его уволили или выгнали, и он идет в ОНК, он знает все, там, каждый закуток, да, где там, за что можно подцепить, и он мстит ФСИН. То есть он для ФСИН еще опаснее, чем любой из членов СПЧ.
А хотелось бы все-таки о правах человека, зачем
так
нам мститель?
Так вот, нет, так а он и выявляет права человека. То есть он смотрит, тут нарушили. Вот что касается, допустим, когда Николай защищал вот этих митингующих и говорит, что пришел в Мещанский МВД, а там сотрудники полиции пачкой напечатали, говорит, постановление, и только фамилии вписывали. И Николай считает, что это бред, мрак и нарушение закона. А я так не считаю. Почему? Потому что регулярно в столичные, и не только в столичные отделы полиции доставляют людей по 18-8 нарушений миграционного законодательства за мелкое хулиганство, за другие нарушения. И их регулярно по 5-6 человек. На одного человека отводится не более 3 часов, чтобы сотрудники составили протокол, не комплект в дежурной части, поэтому у них всегда заготовлено лежит на двух пьяниц, там, на кого-то. Потому что если они вовремя не успеют сделать, придем мы в ОНК и накажем их, придет
только
прокурор и
накажет. Только по закону должен оформлять тот сотрудник, который сейчас задержал,
а не обо кто. Тот сотрудник, который задержал, должен составить рапорт и передать его. А дальше с доставленным занимается дежурный по административному разбору. И дознаватель, который выносит либо постановление об административном задержании,
дознаватель
либо не выносит.
Вообще занимается уголовными делами?
Нет.
Я просто уточню, Николай Полозов, слушайте, если посмотреть, у меня субъективное восприятие, но все же я очень часто работаю в новостях, в информационном потоке, если посмотреть на тот объем новостей, который касается нарушения там, прав человека, я не знаю, чудовищных случаев в отделах полиции или там, где-то в следственных изоляторах, то таких новостей стало поменьше, откровенно говоря. Поэтому я рискну предположить, что, может быть, правда, как-то ситуация немного исправляется.
Или это связано с цензурой в СМИ. Тут тоже как бы оборотная сторона. Дело в том, что совершенно дикие бывают вопиющие случаи, и каждый последующий дикий случай, он повышает планку восприимчивости у людей.
Их стало меньше. Например, про бутылки шампанского в Казани, когда это было
буквально
уже?
Буквально год назад осудили человека, которого до этого убили, отрезали ему голову, и уже мертвого с отрезанной головой суд его осудил. Была совершенно дикая история, по-моему, в Пермском крае.
Я впервые слышал.
Ну, посмотрите, подборки новостей было такое. Совершенно дикие истории происходят, когда, ну, фактически начинают фабриковать какие-то дела, да, фабриковать, причем, если вот сейчас мы видим, какая-то там борьба с коррупцией идет, да, и там губернаторов хлопают, да, министров и так, да, далее, то к ним-то, конечно, отношение более-менее в следственных изоляторах. Зайдите в любой, вот, как говорит Павел, в любой следственный изолятор в Москве, перелимит, огромное количество людей. Я уж не говорю про симферопольский СИЗО. Вот там сейчас ОНК нету. Я вот, Павел, приглашаю, приедьте, посмотрите. Люди спят по очереди. То есть это та ситуация, которая была в диких 90-х годах. перелимита огромный идет.
Когда она исправилась, то происходит, что-то
понятно. Да пока не исправилась эта ситуация.
Не-не-не, но вы говорите, та ситуация, которая была в диких 90-х годах, а потом исправляться-то она, судя по всему, начала, и когда же это произошло?
Ну, понимаете, были, когда были достаточно высокие цены на нефть, бюджет, видимо, наполнялся, да. Можно было выделять. Сейчас эти средства, которые можно выделять было на зэков, отправляются на какие-то иные нужды. Да, понятно, что уже нет того
объёма. Заслуги правозащитников в этом вообще нет никаких.
Правозащитники, понимаете, правозащитники не могут влиять на государственные органы. Вот поэтому им приходится в конечном счете приходить раз в год к президенту и что-то пытаться ему за вот это короткое время донести.
Вот к президенту...
Павел Пятницкий.
Президенту
нет, конкретный вопрос, Павел, ну да, что?
Влияет, я и говорю конкретно.
Да,
правозащитники влияют. Вот, допустим, благодаря ОНК Москвы, в частности, в ряде судов стали больше отпускать по УДО. Из тех, кто остается, допустим, в хозотряде, осужденные за нетяжкие преступления на недлительный срок, там, не превышающий 6 лет, колонии общего режима. Не выпускали суды. То есть мы говорим ходатайство, мы посещаем его в СИЗО, он сидит, осужден, начальник рекомендует, оперчасть рекомендует куда, долг погасил, мы говорим, что участвует, выговоров нет, участвует в общественно полезной работе. Судья говорит, нет, не исправился. Переломили ситуацию? Переломили. Она помогла снизить перелимит? Помогла. Причем тут нефть, когда вот в этих лихих 90-х, и это вам скажет любой начальник СИЗО, бутырка, сейчас камера, где содержится 40 человек, было 150-200 в камере, которая сейчас 40. И люди, которые вот мы встречаем, старых, так сказать, арестантов, которые неоднократно судимы, да, и кто-то из, жалуется, из молодых, говорит, вот матрас там не такой, там шконка давит. И они говорят, послушай, сынок, тут у людей вены лопались на ногах, потому что, ну, все стояли, нельзя было лечь. Говорит, санаторий. Во всех СИЗО телевизоры, холодильники в камерах. То есть я когда вообще
это
начал
ходить... Это за счет осужденных.
Ходить начал... Какая разница, не разрешали раньше? Не разрешали.
Ну, отлично. Сначала создали проблему, потом милостливо разрешили
смотрите,
ее.
Нет,
это все дарится следственным изолятором и родственниками осужденных.
Правильно. Правильно, и они пользуются этим. Когда там ставится на баланс, это не дарится, это ставится на баланс учреждения.
Фактически и... дарится. Человек не может потом забрать этот холодильник домой.
Не может.
Не может.
Но это что, не улучшение? Раньше не подарить нельзя
отлично.
Было, не занести ничего.
То есть человек
ничего.
Сидит и еще платит за
раньше
это.
Раньше только...
офигительные права человека, я считаю.
Вот видите, вам что ни коснись, если бы человек сейчас сидел без телевизора, без радио, у него бы гнили передачи, и все продукты бы сгнили, да, и ему нечего было бы, кроме кирпичной крошки, есть в камере, это было бы лучше, наверное.
Ну, давайте платные тюрьмы заведем, чтобы с комфортом сидеть.
Вариант
есть. Я хочу вернуться к вот этому судебному постановлению, которое было продемонстрировано президенту.
Да.
Вот, совершенно дикая история, когда человек обращается с официальной жалобой в какой-то орган, а его за указанные какие-то сведения в этой жалобе начинают преследовать в уголовном порядке. И это не проблема конкретно там судьи Геворкян откуда-то из Липецка, это в целом проблема судебно-следственной системы, когда вот эта цепочка оперативный сотрудник, следователь, судья и помогающий прокурор представляют единый конвейер.
Это
и...
новая проблема, что ли?
Это проблема прав человека. Когда человека засасывает в это, обратного хода уже нет.
Но сейчас обращают на это внимание. Наверняка ситуация
опять-таки
где-то...
Опять-таки в ручном режиме.
Нет,
а должно
нет.
Отлажено быть автоматически. Почему? Судьи, начиная с секретарей, вот они приходят, процент судей, которые взяты там из следователей, из адвокатов, составляет совсем небольшой процент. Там не больше 15%. Большая часть судей – это люди, которые пришли, вот они в суде 10 лет секретарем отработали, 15 лет, проходят квалификационный экзамен и становятся судьей. О чем это говорит? О том, что нужна свежая кровь вдохнуть это все в судебную систему, в следственную систему. Я вам так скажу, если сейчас выгнать всех судей, вообще вот всех выгнать, посадить людей с улицы, вот студентов, которые только выпустились из юридических вузов, я вам скажу так, что будет гораздо справедливее проходить все эти судебные процессы, чем проходит сейчас.
Смотрите, что касается связки следователь-прокурор-судья. Прокурора суда не надо приплетать, потому что общаюсь с прокурорами различного уровня, от районного до заместителя генерального. Да? Прокуроров сейчас вышибли из процесса. То есть прокуроры должны иметь право какое? Следователь сейчас что делает? Вот я следователь, а вы Карпов, да, подозреваемый.
Ну.
И я выхожу к судье Полозову с постановлением и говорю, давайте-ка заключим под стражу ваше честь, Карпова. И Полозов говорит, прокурор что думает? Я говорю, прокурор возражает, прокурор считает допустимым
другой.
Это
когда так прокурор считает-то?
Есть практика. И судья все равно сама решает. А должно быть какое-то. Пока прокурор не сказал «да», следователь вообще не имеет права в суд ни одной бумаги нести. Вот когда прокурорам вернут это, теперь по ФСИНу, смотрите.
Не успеем. Вернемся к ФСИНу уже после. С нами, напомню, Павел Пятницкий, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы и адвокат Николай Полозов. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий, адвокат Николай Полозов. Обсуждаем положение дел с правами человека в Российской Федерации. Павел Пятницкий уверен, что становится лучше. Николай Полозов говорит, что становится только хуже.
Ну и, Перед рекламой коротко. Про ФСИН хотел договорить.
Сейчас народ будем подключать.
Про ФСИН хотел договорить, что мы с руководством ФСИНа и с руководителями колонии, с СИЗО разговариваем. ФСИН сейчас под Минюстом. Надо либо срочно выводить ФСИН из-под Минюста в отдельное ведомство, потому что во ФСИНе нас слышат. Но как только мы запуливаем там свои предложения там, по расширению перечня допустимых в СИЗО и в лагере предметов, по 103-му закону о содержании под стражей, все тухнет в Минюсте. И либо Минюст должен как-то активизироваться и обратить на нас внимание. Вот лучше бы они президенту, члены СПЧ, сказали: давайте совместное совещание с министром юстиции, и давайте ему поставим ряд вопросов, которые уполномоченный по правам человека поддерживает, ОНК поддерживает, ФСИН поддерживает. Руководство ФСИНа готово изменить, чтобы те десятки тысяч людей, которые сидят...
чтобы заниматься выработкой механизмов, наши правозащитники занимаются, прежде всего, собой, своими...
Они занимаются собой, своими амбициями и очернением в глазах, в том числе главы государства, тех, кого они не уважают и не считают правозащитниками субъективно. Вот и все. И это недопустимо.
А лучше-то почему тогда становится? Если правозащитники
лучше, потому что мы работаем и ни на что не смотрим. Пусть нас обливают грязью, к чистому не пристанет. Работаем, есть
вы хороший правозащитник, эти, значит, плохие.
Почему? Нет понятия хороший, плохой. Есть у тебя итог работы или нет? Вот Карпов ведет передачу, да? У него есть в конце месяца, сколько он вышел в эфир и какой рейтинг это дало станции. Правильно? Вот так и правозащитники оцениваются. Есть ты, сколько посещений, не надо совать цифры в нос и говорить: я был 300 раз. 300 раз был, что изменилось? Какой итог? Покажи ответ, что сделал. Вот, по итогам судить.
Нет, Павел Пятницкий, сейчас Николай Полозов, да.
Немного другая градация. Поскольку права человека нарушают не сами эти люди, которые страдают, а нарушает государство в лице конкретных должностных лиц, в лице органов государства, да, то я считаю, надо правозащитников все-таки делить на зависимых от государства, и которые вынуждены так или иначе свою позицию коррелировать, и независимых. Вот сейчас независимых, к сожалению, не осталось. После всех этих законов об иностранных агентах, после приведения как бы этих правозащитников в общее стойло, где им выдают небольшие гранты государства, да, независимых не осталось. Вот это поле деятельности, оно сузилось уже до совершенно невозможных пределов. Вот. А права человека, понимаете, они нарушались и до того. Да, и в советское время они нарушались, и всем это было известно. И сейчас они продолжают абсолютно так же нарушаться. Но, опять-таки, я вернусь к этой судебной системе. У меня она
очень
просто покоя не дает.
Очень, да.
Простой пример. Крым. Да, у нас есть закон о статусе судей. И по этому закону иностранные граждане не могут быть российскими судьями. Так вот, в Крыму 60% судей, которые остались, это бывшие украинские судьи, которые не вышли из украинского гражданства. То есть паспорта они, может, и сожгли, но де юре они остаются украинскими гражданами.
Приобретя российское, они автоматически теряют.
Нет, в законе этого нет. В законе нет ни того, что они теряют. А терять они могут только одним способом – через комиссию у президента Украины.
Когда были все-таки независимые, то у нас правозащитники, на всякий случай, Джей уточняет.
Ремарка по независимым, да, зависимым, независимым. Другая позиция. Есть конструктивные правозащитники, есть нет. Если мы выявили какие-то, я вот себя отношу к конструктивным, если мы выявили в СИЗО какое-то нарушение, не там не человека в крови лежащего, да, а там не работает свет в камере, еще что-то, мы вносим руководству СИЗО рекомендацию и приходим на следующий день или через день с контрольной проверкой. Если это не исправлено, мы жалуемся в прокуратуру, в ОФСИН, мы не покрываем эти нарушения. Но если это исправлено, зачем нам в Фейсбуке или где-то там в газетах писать: «Ой, там, посмотрите, холод какой в тюрьме». Исправили, стараются, делают, все. Самое главное, чтобы менялось в положительную сторону, а не главное себе имя получить на том, что посмотрите, как все плохо.
Так ли уж важен этот критерий независимости, Николай Николаевич?
Ну, знаете, есть такая поговорка: кто девушке платит, тот ее танцует.
Так. Да,
поэтому
вернемся как раз
бывают,
к иностранному финансированию.
Бывают моменты, при которых правозащитники вынуждены промолчать о чем-то, да, потому что они боятся, ну, за какую-то красную черту зайти, после которой могут с ними какие-то неприятности быть.
Да.
Что касается этих иностранных финансирований, ну, вот эти все истории, что там агенты разведок японской, толченное стекло товарищу Молотову в кашу, это все, я считаю, бред. Были ряд фондов, которые работали. Эти фонды работали как в России, так и в других странах. И в Германии они работают, и во Франции, и в бывших советских республиках. И как-то нету там в Германии и Франции, в Европе вот такого ощущения, что, значит, подлые американцы хотят всех поработить. Вот. У нас это связано во многом с политическими причинами. Ну, вот поставлен такой антагонист, Соединенные Штаты, да, вот этот западный мир, значит, все западное надо отсечь, чтобы они не были проводниками каких-то там
идей. Давайте к правам человека вернемся. Просто смотрите, кто девушку платит, тот ее танцует. Вот как раз платят-то, когда западные фонды финансируют, и говорят: мы на развитие демократии даем. Слушайте, это дико, чтобы я, живя там в квартире номер 5, давал соседу в квартире 7, чтобы он тараканов потравил, деньги, да, этому обои покупал. Это дико.
Почему? То есть, почему?
Подождите.
Я так и делаю обычно, Павел.
Нет. Это если они к вам ползут. От нас никто не ползет. Если мы Европу берем, ту же Германию, Францию, посмотрите, что там творится. А что касается того, что красная линия и какие-то... Вот я, смотрите, я правозащитник. Я член УНК Москвы. Сотрудники полиции московской меня некоторое время звали «припаянная голова». Когда в отделе полиции Китай-город на меня прыгнул с автоматом сержант и угрожал застрелить, я тогда еще был в совете МВД. Подождите. Я же пошел, кто меня остановил, кто что сказал. Я работаю в общественной организации, я не госслужащий. Где меня кто чем может заставить промолчать? Никто. Но я подхожу конструктивно к работе, и если я выявляю какие-то недостатки, я иду и до министра, и до замдиректора ФСИНа, и, ну, везде. Для чего? Чтобы решить. Не чтобы кого-то опозорить или там ославить, охаять, а чтобы решить и не допустить повторения нарушения прав гражданина. Вот это и есть конструктив.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас попробуем принять звонок, секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, майор. 20 лет отработал в органах, 10 лет в уголовном розыске. У меня вот вопрос к адвокату. Как мы любим защищать бандитов и тому подобное. А кто-нибудь хоть раз потерпевшего защитил? Вот я принимал заявление, сидит девчонка избитая, в крови вся. Я ее опросил, взял заявление, отправил в больницу, а потом сижу, опрашиваю этого бандоса, который передо мной сидит, улыбается и говорит: дайте, я имею право на один телефонный звонок. У меня на руках еще кровь девчонки. Вы что думаете, я ему телефон дал? А потом удивляетесь, что бьют. Извините, я его никто на преступление не толкал. А вот ребят, которые, у которых отняли последние деньги, которые за телефон мозгу проламывают, почему этих людях никто не думает?
Спасибо. Это, кстати, как вы выражаетесь, Николай Николаевич, вот те самые прикормленные правозащитники. Ольга Костина, например, открыто говорит: слушайте, моя задача защищать права потерпевших уже, наконец, в Российской Федерации, а вы все время лезете куда-то в политику, пожалуйста.
Ну, чтобы было понимание, я-то не правозащитник, я адвокат, да. И моя деятельность профессиональная, мне в этом смысле проще со стороны судить, оценивать как бы взаимоотношения одних правозащитников с другими. Что касается конкретного вопроса, адвокат, он же защищает и как обвиняемого, да, подозреваемого, так и защищает и потерпевшего, если тот обращается, представляет его интересы. И в этом смысле никакой дифференциации нет. Мало того, вот это позвонил сотрудник органов, да. Он сам может быть как обвиняемым, так и потерпевшим при разных обстоятельствах. И он куда будет обращаться? К адвокату.
Вот хотел заметить, о чем. Прошу не обижаться ни Николая Николаевича, ни слушателей, которые являются адвокатами. Это мое оценочное суждение, что адвокат – самая скотская профессия. Объясню, почему. Согласен с позвонившим майором в части чего. Когда у меня Напали на жену, на мою, нанесли 4 ножевых ранения в область шеи и лица, да то и убить хотели. И человек сейчас сидит за покушение на убийство. Один мой знакомый, с которым я считал, что мы приятели, и он адвокат, он взялся защищать этого ублюдка. У меня волосы встали на голове дыбом, я говорю, послушай. Он говорит, Паш, мне интересно это с профессиональной точки зрения, смогу ли я с покушения на убийство переквалифицировать на средний или тяжкий вред здоровью.
Каждый имеет право на защиту.
Нет, Павел, так имеет. Я о чем говорю? О том, что у многих юристов и адвокатов стирается грань моральная, и это страшно, потому что если ты достоверно знаешь, что твой, так сказать, доверитель убил, изнасиловал малолетнего, еще что-то, понятно, что профессионально, да, врач должен оперировать любого, чтобы сохранить жизнь, да?
Ну, давайте тогда вы хирургов тоже назовете скотской профессией.
Должны быть какие-то нормы.
Если они раненого преступника, да, выхаживают, чтобы они до суда могли дожить. То есть, получается, и хирурги тоже, получается, такие же скоты, по вашему мнению, как и адвокаты?
Сейчас вот интересно. Павел, да. Вы не забывайте, вы выступаете здесь как правозащитник.
Да.
Правозащитник, который говорит, слушайте, адвокаты у нас скоты вообще-то.
Нет, я же сказал, что это мое оценочное суждение в части каких преступлений. Угу. Я же объясняю, в каких.
Потому закон
что
для не меня, делит.
Вот смотрите.
Закон не делит,
некоторые,
когда вы предъявляете претензии депутатам Государственной Думы,
я предъявляю им претензии,
которые принимают соответствующие законы. Это все равно, что вы приходите в больницу и говорите, ты этого лечи, а этот подонок,
смотрите,
его не лечи.
Вот меня сейчас ряд правозащитников обвиняет в чем? Я принципиально не хожу к террористам, к тем, кто осужден или там под следствием за госизмену и за шпионаж. Почему? Потому что как член УНК я должен руководствоваться кодексом этики, и я не могу прийти, допустим, в камеру кому-то и сказать, какая ты мразь, это нельзя. То есть надо со всеми вежливо. А когда я знаю, что там за дверью в этой камере сидит человек, который изнасиловал малолетнего ребенка или который взорвал людей, я лучше не пойду туда, чем пойду и проявлю себя, так сказать,
непрофессионально,
не с лучшей стороны.
Ой, что-то мне сейчас интересно стало. То есть получается, что вы сами, Павел, решаете, за кого заступаться, а за кого нет.
Ну, такая избирательная правозащита.
Еще до решения суда, так получается.
В смысле до решения суда?
Последственный.
Смотрите.
Последственный в государственном
смысле. По делу Чикатило, я напомню, расстреляли 2 человек до того, как его нашли. Невиновных людей,
я знаю,
которые не имели отношения.
Вот вы приводили в пример Савченко, да? Не ходил к ней ни разу. Почему? Вот по
но
тем причинам...
Как бы и в Москве особо не держали.
Не, как? Извините. Но в Матроске коллеги
была,
наши ходили.
И?
Аня Каретникова, там та же Масюк, Светова, еще там ряд коллег, Миркачева. То есть они ходили, она не осталась без содействия со стороны ОНК.
Не осталось.
Поэтому нас и много.
Ну, так и адвокаты то есть, разные и, есть.
Конечно.
Я вот защищаю
невиновных
людей
что все.
Исключительно.
Не, вы вот защищаете, вы говорите там, адвокат, у вас оправдательных, вы говорите, не было приговора, но я знаю, что по базе Росправосудия Николай Полозов выиграл несколько арбитражных дел. Поэтому, может, на арбитраж
это давняя уйти. Практика. Арбитраж – это неинтересно. Интересно защищать невиновных людей в политических делах.
7373948. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав.
Знаете, сейчас плохо слышно что-то. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. Ну, что я могу сказать? Во-первых, доверитель бывает только в гражданском процессе. Уголовным это никакое отношение не имеет. Во-вторых, заявление обидеться, конечно, не обиделась. Но заявление по поводу скотской профессии неприятное. Слышала я в свое время с 53 по 98 год. И хочу напомнить, что среди адвокатов были Софья Васильевна Калистратова. Если кто не знает, это правозащитник. Дина Каменская – это тоже правозащитник. Сильва Дубровская – это тоже правозащитник. Елена Резникова – тоже правозащитник. Деда Леви – тоже правозащитник. Еще назвать?
Нет, нам достаточно. Я поясню. Смотрите, это я даю свое оценочное суждение, если бы я... Вот был бы адвокатом, я бы, я бы не смог работать адвокатом. Вот. То есть я не обвиняю вас или других кого-то, поэтому же я и призвал, что не обижайтесь. Я не говорю, что все адвокаты скоты. Я говорю, что работа скотская. Скотская такая же работа, трупы собирать по дорогам. То есть и врачей, скорой скотская работа. То есть людей без голов грузить и прочее. Вот о чем я говорю, чтобы вы, как сказать, поняли мою позицию, что я не оскорбляю адвокатов. Я просто не приемлю для себя вот этого баланса между тем, что да, вроде человек нуждается в защите, но я достоверно знаю, что вот он совершил страшные такие преступления. И вот эта грань, вот этот баланс, вот для меня что, страшный скот.
Павел, просто понимаете, ситуация какая?
Николай Полозов.
В какой-то момент вам тоже может понадобиться помощь адвоката. Да? Жизнь штука длинная, сложная, и закон гарантирует вам это, вне зависимости от того, в какую ситуацию вы попадете. Вот. Адвокат же он тоже может выбирать. Есть адвокаты, которые ходят по назначению.
Да, да.
Я, слава богу, сам выбираю дела, которыми мне интересно заниматься. И честно скажу, что бывают разные ситуации. И вот почему я занимаюсь политическими делами, да, я называю это так, потому что зачастую там невиновные люди. Вот брать откровенного бандюгана, который, я знаю, убил, застрелил, такие дела я просто не беру.
Или потому, что это всегда громкие дела.
Нет, вот смотрите. Но этот, а понимаете, элемент пиара, нет, это тоже смотрите, важно в нашей профессии.
Вот сейчас очень интересно, Николай сказал, я знаю, и такие дела я не беру. Но когда я сказал, что я знаю, что человек за терроризм сидит, Николай говорит, избирательная правозащита.
Нет, то есть, ну, до приговора суда-то это понятно, но мнение-то всегда составляется,
конечно,
правильно?
И это же делают
и я
все.
Я составляю мнение, и вы составляете мнение.
И адвокат,
мнение.
И правозащитник, и следователь, и судья.
Вот, но конечно. Просто если мы вернемся как бы к теме, да, я еще раз повторюсь, что, к сожалению, пока, вот, работая на земле, что называется, да, видя эти все следственные изоляторы, колонии и так далее, я существенных улучшений, к сожалению, не наблюдаю.
Ну вот смотрите, если бы,
коротко,
вы, Павел, если бы вы ходили внутрь СИЗО и лагерей, да, вы же...
Но меня не пускают.
Нет, да,
в
вы
камеры.
Же не приходите в камеры, а мы наблюдаем. Нету клопов, нету тараканов, нету течи и гнили со всего, да, то есть все и бытовые условия, и отношения сотрудник подследственный, они меняются, и меняются в положительную сторону. Естественно, не по доброй воле зачастую, а из-за того, что над ошибками системы нависаем мы, нависают честные прокуроры, нависает общественность и нормальные журналисты, да, которые освещают, поднимают проблему и дают рецепт, и принимают усилия, чтобы реализовать и улучшить. Вот я бы всех призвал и членов СПЧ, и правозащитников любых уровней работать честно и стараться делать результативной свою работу.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к Пятницкому, Павлу. Алло, скажите, пожалуйста, вот Крым, вот так Украина, бедно, все, ее легко было бы отнять Крым. А попробуйте отнять Аляску.
Слушайте, смотрите, вот есть геополитика, а есть права человека в Российской Федерации. Вот сейчас мы обсуждаем права человека в Российской Федерации. Аляска, Крым, это география.
7-3... Я по Крыму выскажусь с правами человека, как ситуация. Я уже говорил о судьях в Крыму, да, такая же проблема там и с прокурорами. То есть значительное число лиц, которые там работают прокурорами, они до сих пор остались еще с тех времен, когда они работали прокурорами Украины. В целом это указывает на уровень знаний российского законодательства ниже, чем есть. Мало того, им приходится доказывать, прежде всего, себе и остальным, что они такие же россияне, как и россияне там в Липецкой области, в Москве.
То есть, если вы сейчас судейский корпус в Крыму, всех прокуроров в Крыму поувольняли,
завезли с материка целиком.
Да, этих тоже нужно было завести, и тогда права человека были бы лучше.
Но нет. Я считаю, что, по крайней мере, не было бы вот этого бездумного усердия, потому что доходит до совершенно идиотских вещей, когда прокуроры, следователи, не зная норм российского законодательства, пытаются, ну, что называется, силой продавливать как защитников, так и их подзащитников.
Если посмотреть на Крым и, допустим, на прокурора Поклонскую, уже экс-прокурора, ныне депутата Госдумы, не с позиции вот этих роликов в интернете, не аж-мяж, прокурор, там, Наташ, да, а с позиции профессионализма ее, не дрогнула там и не сломалась, где сломались и написали в штаны мужики, которые прокуроры, генералы побоялись, испугались. И посмотреть ее представление, которое она вносила, будучи прокурором, знаете, и нормальный там есть прокурор.
Я с ней участвовал в процессе, когда она
нормальный,
еще была прокурором.
Да.
Я вам скажу так. Человек, который подписал обвинительное заключение по, скажем так, очень некачественно сфабрикованному делу, не профессионал.
Ну, это ваше оценочное суждение, да, потому что у вас, наверное, политическое возобладает здесь.
Ну, слушайте, я вам скажу Крым. Так, не дрогнул и так далее. В сказке Гайдара «Мальчиш плохие» тоже, не моргнув за банку варенья.
Я считаю, что прокуроры есть нормальные сейчас... в Крыму, а ОНК будет сформировано и будет эффективно работать.
Обращаюсь и к слушателям, и к сегодняшним гостям. За упоминание Масюк и Крыма я буду банить всех вообще сегодня. Осталось, благо, 5 минут. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Ну, сколько можно уже?
Масюк в Крыму.
Все. Да, слушаем вас.
В колонии. Здравствуйте. В Симферополе.
Здравствуйте, у меня вопрос к Павлу Пятницкому.
Да, коротко, пожалуйста.
Как вы относитесь к немагии?
Что, простите?
Да, вы выводите из эфира, это не относится к теме программы.
Я что-то пропустил?
Да, это
хорошо.
Два акробата из Кемерово.
Слава богу, что я пропустил что-то. Да, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел.
Ну, на самом деле, вы знаете, отходя от тем Крыма и прочих...
Ну, хорош!
Дел, ну, да. Очень бы хотелось обратить внимание, что с правозащитой вот идет разговор какой-то немножко странноватый. В камерах клопов нет, да? Вот такие какие-то вот такие бытовые моменты. А один дурацкий вопрос, почему у нас в основном люди, которые еще даже не признаны законом, имеется в виду по закону, сидят по 1.5-2 года в этих СИЗО?
Я отвечу.
Может, в эту сторону стоит свернуть господам правозащитникам вместо телевизоров?
Спасибо, принимается.
Давайте я начну.
Давай.
Николай Павлов может продолжить. Значит, главная проблема в системном подходе, то есть... Тот судейский корпус и тот следственный корпус, который существует, не предусматривает возможности движения назад, только вперед. То есть, если человека засасывает в эту систему, следователь выносит постановление о возбуждении уголовного дела, он обращается с ходатайством в суд, судьи в большинстве случаев просто удовлетворяют просьбу следователя поместить человека в следственный изолятор. Есть там места, нет там мест, судью это абсолютно не волнует. Не так давно был введен институт домашнего ареста, почему-то используется крайне неэффективно, крайне мало. Казалось бы, да? Опять-таки, те же подписки о невыезде. Я думаю, что, безусловно, вопрос системный, то есть это и Верховный суд со своей стороны, и следственные органы различных следственных, скажем так, и Следственного комитета, и ФСБ, и МВД должны все-таки, наверное, при помощи правозащитников, я так надеюсь, да, выработать какие-то критерии, помимо тех расплывчатых критерий, может, знаете, у них стандартная формулировка, может скрыться от следствия, да, оказать давление на свидетеля и так далее, и так далее. И это как мантра произносится участниками процесса, причем зачастую прокуроры, поддерживая ходатайство следователя, даже не выговаривают до конца. Что-то пробубнили, все друг друга как бы поняли, судья проштамповывает, и человек отправляется в СИЗО. Вот эту систему надо ломать.
Вот слушатель, который позвонил...
Сейчас Павел Пятницкий, да.
Слушатель, который позвонил, вы бы вникнули сначала в проблему, прежде чем говорить: «Ой, я не понимаю, что делать». Про клопов я же сказал, про условия содержания. Тоже немаловажно. Немаловажно. Потому что где ты будешь сидеть, да, и что с тобой там будут
делать. Верно ли мы расставляем акценты, Павел?
Так,
вот о чем
подождите.
Да.
Акценты. Мы же занимаемся и другим. В частности, вот потому что содержится под стражей, занимаемся чем? Допустим, у нас почему перелимит большинство СИЗО? Потому что 80% сидят там за 228 наркотики или за кражу граждан бывшего Советского Союза, узбеки, таджики, еще кто-то. И они сидят еще за преступления, которые они не окончили по независимым от них обстоятельствам. Хотел джинсы украсть, джинсы 7 тысяч стоят. Его охрана поймала, все, кража, 158, взяли, посадили. На кой шиш он нам нужен? И мы этим вопросом занимаемся сейчас. Поймали, пальцы откатали, выкиньте его за пределы Российской Федерации, и все. Сдохнет он нам на границе или вернется к себе на родину, нас не должно интересовать. Именно поэтому наши граждане, которые попадают в СИЗО, вынуждены там, не пойми как, спать, не
вы
пойми с кем.
Вы права человека защищаете, Павел.
Защищаем.
Сдохнет
мы,
он там, не сдохнет.
Послушайте, мы защищаем разница, права граждан Российской Федерации. Разных национальностей, разного конфессиального толка, принадлежности.
Но вообще граждан... Конституция не делит на граждан, не граждан.
Нет.
Права человека,
смотрите,
не права человека.
Граждан России мы защищаем. И нам не нужны здесь те, кто приезжает сюда грабить, насиловать, убивать и прочее. Второй момент.
Сейчас, подождите, давайте быстро голосование запущу, потому что у нас остается буквально минута. Поехали, смотрите. С правами человека у нас становится лучше, уверен Павел Пятницкий. Тогда вы голосуете 134-21-35. С правами
мы
человека
работаем.
У нас становится хуже. Это позиция Николая Полозова. Это 134-21-36. За Павла Пятницкого 134-21-36.
91-35, за Николая Полозова 134-21-36. Голосование началось, коротко заканчивайте мысль.
Надо было сказать, что мы работаем над тем, чтобы права человека... Нет, торжествовали
уже. Секундочку, я повторил вашу позицию в самом начале. Вы сказали уже о том, что становится лучше?
Да, улучшение есть, да.
Все, все, вот я просто повторил. Голосование 134-21-35 за Павла Пятницкого и 134-21-36 за Николая Полозова. Есть что добавить в свою защиту?
Да, без системных глубоких изменений ситуация с правами человека в Российской Федерации не улучшится ни разу, будет только ухудшаться. Косметические меры не помогут.
И мы все должны конструктивно это делать, объединиться, а не кидать друг друга дерьмом.
Ну, мне кажется, помирились все. Но что касается голосования, 24% нас на 23 сейчас уже на стороне Павла Пятницкого, ну и 77-76% на стороне Николая Полозова. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии, приходите еще.
Всего доброго.
Всего доброго.